Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я повзяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня вторник, 27 декабря, и мы с вами прочитаем отрывок из второго послания апостола Павла к Тимофею, 3 главы 16 стиха по 4 главу 4 стих. Вот как звучит этот отрывок в современном русском переводе. «Всякое Писание боговдохновенно и полезно. Оно помогает учить, обличать, исправлять, наставлять, как жить честной жизнью, так что слуга Божий с ним всем снабжен и подготовлен к любому доброму делу. Пред лицом Бога и Христа Иисуса, который скоро будет судить живых и мертвых, Его пришествием и царством заклинаю, возвещай весть, стой на посту в урочное и в неурочное время, исправляй, обличай, ободряй, никогда не теряя терпения, как добрый учитель. Ведь будет время, когда отступятся от здравого учения и окружат себя целой кучей учителей, жаждой услышать то, что им не терпится услышать. Они заткнут свои уши для истины и отвернутся от нее, чтобы слушать небылицы». Итак, братья и сестры, мы с вами продолжаем знакомиться с вторым посланием апостола Павла к Тимофею. И вот в сегодняшнем отрывке мы с вами очень ярко видим вот те самые особенности этого послания, как и первого послания к Тимофею на самом деле, а именно то, что в этих посланиях содержатся следы полемики с зарождающимся гностицизмом, можно так сказать. Мы видим, что достаточно это жесткое отношение Павла к вот этим самым учителям и к их позиции связано, ну, в первую очередь, скорее всего, с тем, что Павел, конечно, всегда, как он говорил, пытался быть всем для всех. Он пытался сделать Христову весть понятной, доступной. Да, он говорил о сложных вещах. Вспомните его послание к римлянам в особенности, послание к галатам, да и послание к коринфянам мы это можем найти. Ведь сложные вещи, о сложных вещах он говорит. Послание к римлянам вообще сложно, конечно, понимать, да, человеку, если он слышит особенно только на богослужении на славянском языке его, но даже если дома читает, то, согласитесь, довольно трудно понять, о чем идет речь в послании к римлянам, если не комментировать, если не читать комментарии, толкования, не вот углубляться в этот момент, как-то свое сознание тоже может в чем-то не менять, потому что какие-то вещи, которые на самом деле, может быть, и просты, и при этом важны для христианства, они для человека верующего подчас неочевидны. Да, вот это, например, идея о спасении по вере, по благодати, о том, что грех и закон – это два таких бремени, которые находятся в одной связке, и избавляя от бремени греха, Христос избавляет нас и от бремени закона. Именно вот в таком понимании силы, которая давит на человека. То есть закон как внешняя сила, которая человека тоже порабощает, держит в рабстве. Да? Вообще мысль о свободе во Христе, она тоже не всякому сознанию, даже церковного человека, близка, понятна и даже кого-то вызывает опасения. Но, тем не менее, это все важные для Павла вещи, он об этом пишет, но пишет всегда стараясь вот пояснить, проиллюстрировать, сослаться на Ветхий Завет, на Авраама, на еще какие-то отрывки, на какие-то персонажи, на какие-то цитаты из Ветхого Завета, иллюстрирует какими-то понятными внешними бытовыми реалиями те или иные свои мысли. Вот. Но гностики, как мы и говорили с вами, они как будто бы нарочно запутывали какие-то вот те или иные мысли, идеи, делали из них такую многоступенчатую философскую пирамиду. И, конечно же, не всегда было понятно, зачем именно они это делают. И поэтому, конечно, для Павла и для его сподвижников все это действительно выглядело как ненужные навороты, как некие небылицы там, и так далее, и так далее. Да? Вот, и поэтому об этом Павел и пишет, и дает увещание Тимофею, чтобы он противостоял этим тенденциям. Ну, в начале, конец третьей главы мы еще раз к нему обратимся. «Всякое Писание боговдухновенно и полезно, оно помогает учить, обличать, исправлять, наставлять, как жить честной жизнью. Так что слуга Божий всем снабжен и подготовлен к любому доброму делу». Да, ну, это известное выражение. «Всякое Писание боговдухновенно и полезно». Да? Но самое такое важное слово в данном случае – это «боговдухновенно». понятие богодухновенности Священного Писания и Ветхого, и Нового Завета, конечно, является одним из важных в понимании текста, в библеистике, как, так сказать, в науке о Библии. Но надо сказать, что библеистика как наука, уже, скажем, в современном ее понимании, ни в коем случае не отрицает и не посягает на то, чтобы как-то поколебать идею богодухновенности. Ни в коем случае. Мы знаем просто, что есть идея богодухновенности, скажем, которая называется вербальной, она больше свойственна, кстати, некоторым представителям протестантствующего мира. Может быть, больше не классическим протестантам, которые как раз во многом современную библистику, так сказать, и начали, да, оттуда это все идет, а, скажем, таким протестантам, более новым, может быть, в некотором смысле наивным, там, баптистам, например, да, или каким-то еще таким вот, скажем так, не классическим протестантам. Не, конечно, не тем, кого мы называем сектантами, то есть те, которые совсем уж, может быть, искажают Писание и действительно подчас носят тоталитарный такой характер в своей деятельности, но, скажем, вот такие и не классические, и не совсем новые. Скажем, вот как, ну, яркий пример, например, баптисты, да, подчас они считают, что вот все, что написано, это чуть ли не продиктовано, да, Духом Святым, вплоть до последней буквы. Ну, вот такое отношение есть, скажем, у мусульман к Корану, да, что Коран существовал еще до вообще жизни Мухаммеда, до бытия мира, а уже потом Мухаммеду просто был надиктован именно на арабском языке, и поэтому сами знаете, что священным для мусульман Коран является именно на арабском языке. В богослужениях всегда он именно на этом языке и звучит. Ну, у нас-то такого отношения нет в православии. Мы говорим о том, что, конечно же, Дух вдохновлял любого из авторов Священного Писания, Библии, но, конечно же, авторские особенности-то сохранялись, поэтому мы можем говорить о стиле, о лексиконе, о грамматике, мы можем говорить об авторстве, дискутировать и спорить, да потому что в этом нет ничего постыдного и страшного для понимания текста. Нужно просто отказаться от идеи текста как идола. Да? Текст — это некий указатель к пониманию истины, поскольку любые слова сами по себе — это уже не сама истина, это только модель истины. Мы об этом говорили, что нужно всегда помнить, любая модель всегда меньше, уже, мельче, чем то, что она пытается изобразить. Поэтому, конечно же, текст не может и не должен становиться идолом. Текст — это некий вектор, некое направление, некий указатель к истине, но не сама истина. Ну и дальше уже, вот здесь как раз и говорится в 4 главе 3 стихе, сразу здесь посмотрим. «Ведь будет время, когда отступятся от здравого учения, окружат себя целой кучей учителей, жажда услышать то, что им не терпится услышать. Они заткнут свои уши для истины и отвернутся от нее, чтобы слушать небылицы». Ну вот здесь как раз говорится, вот, скорее всего, об этих зарождающихся гностических тенденциях. Они уже имеют место быть, скорее всего, но Павел предвидит их развитие и говорит о том, что наступит время, когда эти гностики, так сказать, займут определенную нишу, определенной популярностью будут пользоваться. Но мы знаем, конечно, что когда христианство восторжествовало, то гностицизм, в общем-то, практически сошел на нет. Хотя, конечно, всегда были свои эзотерики во все времена. Но, тем не менее, вот тот самый ранний христианский гностицизм, он, конечно, был отодвинут с исторической арены, и тексты были в основном уничтожены, но вот что-то сохранилось, в частности, благодаря открытию вот этому в 20 веке в Египте текстов гностических, апокрифических, мир смог, вот, сказать, познакомиться с тем, что являлось идеологическим, так сказать, содержанием учения гностиков. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из 2 послания апостола Павла к Тимофею, с 3 главы 16 стиха по 4 главу 4 стих. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое повседневно.